Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Участницы группы «Пусть орают» не будут условно-досрочно освобождены. Почему суд считает, что Мария Алехина и Надежда Толоконникова опасны для общества? Наум Клейман остается во главе музея кино. Кто и почему хотел уволить директора? Мику Джаггеру исполнилось 70 лет. В чем секрет вечной молодости фронтмена группы «Роллинг Стоунс»? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 26 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Верховный суд Мордовии не удовлетворил жалобу участницы группы «Пусть орают» Надежды Толоконниковой на отказ в условно-досрочном освобождении. Толоконникова заявила в суде, что не собирается признавать свою вину и до конца будет обжаловать приговор во всех инстанциях. В среду Пермский краевой суд признал законным решение Березняковского городского суда, который отказал в УДО другой участнице группы Марии Алехиной. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Надежда Толоконникова была доставлена в суд для участия в процессе. Улица Льва Толстого в Саранске, на которой находится здание Верховного суда, Мордовия была перекрыта полицией и внутренними войсками за час до начала заседания, сообщают очевидцы. Причиной принятия усиленных мер безопасности в городе является личность осужденной, заявили в пресс-службе суда. Прокуратура не находит объективных препятствий для отбывания Надежды Толоконниковой наказания, заявил на суде гособвинитель. Комментарий адвоката Павла Чикова к этому такой: отлично. Личная формула к каждому подходит. Одетая в черную майку с надписью «НОПА Саран», на суде Надежда Толоконникова заявила, что не собирается признавать вину. Она раскритиковала систему исполнения наказаний, при которой отказ от участия в тюремных конкурсах красоты и тому подобной художественной самодеятельности рассматривается как асоциальное поведение. Принято отказывать в условно-досрочном освобождении, например, из-за того, что человек сидел на работе без косынки. Есть много недостатков уголовно-исполнительной системы, которые активно признает само государство, продолжала Толоконникова. Суд принял во внимание отказ Надежды Толоконниковой участвовать в тюремном конкурсе красоты «Мисс Очарование» и отсутствие стремления к психофизической корректировке личности. Подробнее рассказывает присутствовавший на процессе муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов.
Судья лишь подтвердил законность отказа по прежним основаниям, которые были изложены в решении Зубово-Полянского суда от 26 апреля, которые заключались в том, что у Нади есть некоторое количество взысканий, часть из которых была вынесена в 2012 году еще в СИЗО-6 в московском изоляторе, другая часть из которых появилась в колонии К-14 в Мордовии. Это самое главное основание. Общая позиция колонии, заключающаяся в том, что Надежда не исправляется так, как не занимается и не стремиться к психофизической корректировке собственной личности, цитата. Собственно, это как второе основание также легло в основу того, что вот сегодняшняя судебная коллегия признала законным.
Защита считает незаконным решение Верховного суда Мордовии оставить отказ в УДО Надежде Толоконниковой в силе, но обжаловать его не будет, говорит адвокат Надежды Толоконниковой Ирина Хрунова.
Я не считаю такой отказ законным, но мы его, скорее всего, обжаловать не будем. Решение вступило в силу, и поэтому пусть остается на совести российского правосудия. У нас есть планы по обжалованию некоторых других действий в колонии. То есть какие-то судебные кейсы в ближайшее время по делу «Пусть орают» обязательно будут. Я думаю, что еще месяца через 3-4 можно вернуться к вопросу об УДО. Поэтому здесь мы ставим точку, но дальше продолжаем работать. Нарушен принцип независимости судей, когда суд сидел в одной комнате с представителями колонии. Я об этом сказала вслух, но, видимо, меня суд не услышал. Либо посчитал, что это несущественно.
В прениях Надежда Толоконникова заявила, что была бы рада даже освобождению по звонку, если ей не догонят срок, тюремное выражение, как Михаилу Ходорковскому. Также Толоконникова заявила, что в России появляется все больше людей, которые жертвуют своим спокойствием, чтобы протестовать против несправедливости. Она привела в пример акцию протеста против приговора Алексею Навальному. О своих впечатлениях от процесса рассказывает муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов.
Яркий момент на сегодняшнем процессе заключались, во-первых, в самой речи Нади, которая была очень яркой, в которой она сказала, собственно, лейтмотив всей речи был в том, что у нее с официальными органами российского государства и с руководством колонии в их лице расхождение, в том числе и прежде всего эстетическое. этического характера. Надя об этом говорила, также она говорила об этических вещах, о ценностях, которые у нее также не совпадают с руководством колонии, и о том, что такое исправление. Также был приятный момент, что сегодня официальный представитель прокуратуры Республики Мордовия, по сути, признал существование такого явления, как путинский режим. Обращаясь к судье во время речи Надежды, прокурор объяснил судье, что мы сейчас расспрашиваем Надежду не про путинский режим, цитата, а по счету ее ходатайства. Прокуратура Мордовии, по сути, вот официально подтвердила, что в стране установлен некоторый путинский режим. Видимо, на всякий случай для безопасности, но причем прикрыли не только улицу Льва Толстого, примыкающую непосредственно к Верховному суду Мордовии, но и вся дорога в утренние часы от СИЗО города Саранска до Верховного суда была сегодня перекрыта. А это, надо сказать, многокилометровый путь, который был полностью перекрыт как для кортежей правительственных лиц. И вот многие жители Саранска сегодня жаловались утром, что они не могли попасть к месту работы, потому что их полиция и ГАИ не пускала на трассу, по которой везли в суд и обратно из суда Надю.
Напомню, две участницы женской панк-рок-группы «Пусси Райот» Надежда Толоконникова и Мария Алехина отбывают двухлетний срок за хулиганство по мотивам религиозной ненависти. В 2012 году они участвовали в акции под названием «Богородица, Путина прогони» в храме Христа Спасителя. После этого так называемого панк-молебна в России был принят новый закон об оскорблении чувств верующих. Дело «Пусси Райот» вызвало беспрецедентный мировой резонанс. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Празднование 1025-летия крещения Руси – церковное или политическое событие? Об этом беседуем с религиоведами Марком Смирновым и Анатолием Черняевым. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 26 июля, российская политическая хроника. Центр стратегических разработок, политологический центр, который считают близким к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, опубликовал доклад о политической ситуации в стране. Выводы экспертов, собранные в крупных и небольших российских населенных пунктах, заставляют пересмотреть существовавшее ранее представление о том, какая часть российского общества выступает за наступление перемен и готова ради них выйти на акции протеста. На теме работала моя коллега Александра Вагнер.
Основой для предварительных материалов доклада Центра стратегических разработок, названного «Возможно ли новое электоральное равновесие», послужили три социологических исследования. Это проведенный в 100 населенных пунктах в начале июня этого года опрос россиян, в котором приняли участие 1600 человек. Исследование в 21 фокус-группе в городах и сельской местности, а также психологическое исследование в Москве, Нижнем Новгороде и Краснодаре, во время которого изучался уровень агрессивности и тревожности в обществе. Возникает картина противоречивого и внутренне разбалансированного состояния умов россиян. А кроме этого, полученные данные не соответствуют прежним представлениям, говорится в докладе. Это противоречие в первую очередь состоит в том, что двигателем протестов в последние годы считался московский средний класс. Однако за пределами Москвы процент недовольных оказался более высоким. Российская столица утратила роль протестного лидера, и центр митинговой активности переместился в другие крупные российские города. Авторы доклада связывают это с двумя факторами. Во-первых, жители регионов с опозданием реагировали на начавшиеся в столице протесты. А во-вторых, в Москве снижается уровень готовности отстаивать свои интересы. Определенную роль играет и фактор социальной модернизации. За пределами Москвы она замедлилась и отчасти поворачивает вспять. Интересно, что в целом по России выше процент людей, готовых выйти на улицу в случае существенного ухудшения экономической ситуации, а не из-за проведения нечестных выборов. Таких людей больше в областных центрах и столицах республик – 63%, чем в Москве – 15% и Санкт-Петербурге – 10%. Сегодня запрос на политические изменения явственнее среди менее обеспеченных и менее социально развитых слоев населения. Еще один неожиданный результат, полученный авторами доклада, что влияние «Единой России» усиливается, а не уменьшается, как об этом свидетельствовали опросы других социологических центров. Респонденты склонны воспринимать эту партию как политический институт и не связывают ее с конкретными лицами. Результаты доклада я попросила прокомментировать его составителя, директора Центра стратегических разработок Михаила Дмитриева.
Самые неожиданные результаты мы получили по Москве, сравнивая ее с другими регионами. И вообще-то, чтобы получить очень надежные результаты в региональном разрезе по России – надо иметь очень большую выборку. И это неизбежно порождает неточный результат. Эти результаты могут быть поточнее, если делать обследование с одними и теми же вопросами регулярно, допустим, раз в неделю на протяжении многих-многих месяцев. Но у нас, к сожалению, такой возможности не было. Но, конечно, нельзя 100% говорить о том, что все полученные нами результаты, они абсолютно достоверны. Это скорее такое пилотное исследование, которое ставит вопросы и заставляет задуматься над тем, что происходит в стране.
То есть главный результат, который вы получили о том, что количество людей, которые готовы выходить на акции протеста в регионах выше, чем в Москве, нельзя это утверждать 100%?
100% нельзя утверждать, но вероятность этого довольно высокая, потому что, например, по экономическим протестам склонности протестовать в случае, если в стране случится серьезный кризис. Российская глубинка довольно сильно превосходит Москву, и я не думаю, что там это является результатом недостоверности наших социологических данных.
Еще одно из таких главных результатов, которые вы получили, это что снижается процент тех, кто готов протестовать по поводу честных выборов. По вашему мнению, почему ситуация не такова?
Видимо, та волна недовольства избирательной системой, которую запустила Москва года 2-3 назад, она каким-то образом докатилась до более отдаленных регионов страны. А в Москве, в свою очередь, появились какие-то новые вопросы, которые волнуют людей.
Авторы доклада отмечают, что, несмотря на высокую тревожность в обществе, ее проявляют 65% опрошенных, уровень агрессии невелик. В то же время в докладе говорится, что люди, проявляющие более высокую агрессивность, обладают и большим протестным потенциалом. Но это связывают с тем, что, цитирую, «консервативная политика государства в России не смогла привлечь пассионарную часть общества, которая в настоящее время концентрируется в протестном сегменте». Александра Вагнер для «Радио Свобода».
Различные аспекты истории с гражданским активистом, оппозиционным политиком Алексеем Навальным, итоги процесса по делу Кировлеса, участие Навального в кампании выборов мэра Москвы, разговоры о Сергее Собянине как сменщике Владимира Путина оживили политическую жизнь в России и побудили экспертов строить новые прогнозы. Об ожиданиях от выборов «Радио Свобода» рассказал московский политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Ситуация в российских регионах достаточно заметно различается. Общий тезис Михаила Дмитриева и авторов доклада о том, что, может, политическая активность, протестная активность провинции выше, чем в Москве, представляется мне не доказанным, потому что даже те иногда всплески активности, которые происходят, как это было в Пугачёве, Саратовской области или Воронежской области, в отношении лагеря геологов, все-таки носили спонтанный характер, не были напрямую связаны с какой-то политической активностью. Если брать избирательные кампании в регионах, пока что нет полноценных, кроме московской кампании, интересных губернаторских кампаний. Были ожидания по Забайкалью, но снятие кандидата гражданской платформы Кошелева эти ожидания скорее развеяло. Есть большой интерес к кампании в Ярославской области, но пока не ясно, готово ли население области к какой-то новой волне политизации, на фоне которой тогда «Единая Россия» в 2011 году получила довольно мало голосов. Поэтому сюрпризы, наверное, возможны. И в силу того, что с 1 июля очередной итог повышения коммунальных тарифов, и в силу того, что по данным фонда «Общественное мнение» идет достаточно заметное, хотя не критичное снижение доверия к Владимиру Путину и к «Единой России», там на 5-6% пунктов в июне, первой половине июля. Причем не до конца понятно, что, чем это было продиктовано для такого традиционно спокойного лета. Сейчас, конечно, главная интрига – это кампания московская. Повысит ли это политизацию населения, а значит, рост протестной и оппозиционной активности в Москве, и приведет ли это к некому фоновому эффекту в других городах. В 2011 году московская волна почти не была подхвачена в регионах, сегодня это одна из интриг.
Пока рано говорить о росте политической конкуренции в России.
Ну, политическая конкуренция в России, безусловно, имеет место все эти годы. Другое дело, что она носит не публичный характер, не связана с классическими публичными политическими институтами и выборными процедурами. А в этом плане ожидания от выборов у населения не так высоки, просто в силу того, что выборы не воспринимают сейчас как место, где решается в России вопрос о власти, в том числе и в российских регионах. Поэтому говорить, что в целом какой-то рост ожиданий от грядущей волны выборов, на сегодня об этом говорить не приходится, но некоторые вызовы для власти есть, связанные прежде всего с изменением повестки дня на фоне выборов мэра Москвы и с некоторым возможным снижением рейтингов.
В чем изменилась повестка дня в связи с выборами мэра Москвы?
Ну, до сих пор, как правило, избирательная кампания провластных сил строилась не столько на том, что они сильны, активны, ярко выступают на дебатах, сколько в том, что остальные оппоненты выглядят бледно и, по большому счету, отбывают номер. А московская компания будет от этого отличаться, потому что все-таки мы увидим борьбу двух сил, которые так или иначе реально стремятся к власти. Они обозначают такое намерение, которое настроено на достаточно жесткую полемику, на предъявление информации, оценок, которые до сих пор отсутствовали в публичной плоскости, по крайней мере, на федеральных телеканалах. Приведет ли это к определенному расшатыванию поддержки власти отдельными слоями населения, в том числе теми, для кого власть так или иначе базируется, кто поддерживает власть, исходя не столько с согласия позиции отдельных персон или первых лиц, сколько понимает, что власть сакральна. Вот интересно, развернется ли борьба людей за лоялистов через показ ли, что власть аморальна, через ли показ ли, что власть слаба, или та же компания Алексея Навального останется в такой протестной нише, а более такие лояльные власти слои населения не станут объектами серьезной агитации.
Скажите, Михаил, какая версия случившегося с Алексеем Навальным в последние недели представляется вам верной? Это интрига Собянина, это интрига Путина. Почему московская избирательная кампания вокруг Алексея Навального строится именно так, как она строится?
Похоже, что решение, принимавшиеся вокруг Алексея Навального, были достаточно хаотичны. Понятно, что мы не получили до конца сигналов о том, что происходило в коридорах власти те самые роковые дни, в четверг и в пятницу. Но, безусловно, вне зависимости от того, как это было, мы обнаружили, что кампания по выборам мэра Москвы оказалась более значимой политически, или, по крайней мере, сопоставимой по значимости, сделан Кировлеса. Хотя до сих пор казалось, что Кировлеса – это такой определяющий проект. А кампания по выборам мэра Москвы все-таки носит ситуативный характер, связанный с решением Сергеем Собяниным определенных собственных аппаратных задач. Оказалось иначе. Оказалось, что, во-первых, все-таки есть признаки готовности, по крайней мере, попробовать перейти от тренда репрессивного по отношению к протестному движению к тренду манипулятивному, то есть от давления к манипуляции. И, с другой стороны, можно допустить, что те противоречия, которые существуют внутри российского истеблишмента, в том числе вокруг персоны Сергея Собянина и его возможного усиления, в этих противоречиях могут использоваться даже такие до сих пор неприкасаемые темы, как, например, Алексей Навальный.
Если предположим, что Навальный принимает участие в выборах, его не сажают до той поры, проигрывает Собянину, и Собянин становится или считает, что легитимность его в качестве федерального политика, избранного народом мэра Москвы, увеличивается. Действительно, вы думаете, что он соперник Владимира Путина? Может, эта интрига Собянин против Путина быть верной?
Наверное, было бы видеть Собянина такого нового Бориса Ельцина, который с позиции там главы Москвы, московской организации, как было это было при Ельцине, начинает замахиваться на какие-то большие высоты. Собянин, безусловно, командный игрок, и без команды он действовать не будет. Определенная конкуренция за роль политика номер два в России существует, особенно после того, как на эту роль фактически утратил претензии Дмитрий Медведев.
Алексей Навальный до конца примет участие в избирательной кампании и будет кандидатом, за которого будет позволено людям голосовать, или его посадят накануне выборов?
Ну, похоже, что четкого сценария нет, потому что в день освобождения казалось, что чем будет кампания Навального, тем ниже его шансы дойти до избирательного бюллетеня. Сейчас я допускаю, что решение будет приниматься ситуативно, и, возможно, это будет целая цепочка противоречия друг другу решения. Понятно, что все зависит от позиции Владимира Путина, но факт готовности освобождения Навального, пусть и временному, стал сенсацией. При иммерционном сценарии намекается на то, что, собственно, приговор будет приведен в исполнение, но все зависит от того, сумеет ли при существенном нарастании известности Навальный добиться себя серьезных общественных ожиданий.
О ситуации в российской политике размышлял политолог Михаил Виноградов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 26 июля. Россия и США продолжают нервный обмен мнениями о судьбе бывшего контрактника американских спецслужб Эдварда Сноудена, который уже месяц находится в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Генеральный прокурор США Рик Холдер обратился к властям России с заверением, что Сноудена не ждут в Соединенных Штатах пытки или смертная казнь. Сноуден будет иметь защиту по всем правилам судебного законодательства США. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не выдаст Сноудена Соединенным Штатам. Затягивающееся пребывание Сноудена в России может стать событием, которое подведет к критической точке российско-американские отношения. Об этом предупреждают эксперты в США. Одна из причин – Москва может неверно интерпретировать отношение в Вашингтоне к этому эпизоду, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Дело Сноудена уже заставило американских политиков предпринять необычные шаги. В четверг Сенатский комитет по ассигнованиям, самый большой и влиятельный комитет Верхней палаты Конгресса, единодушно проголосовал за внесение в Биль о финансировании американских внешнеполитических программ на будущий год положение о штрафных санкциях против стран, помогающих Сноудену укрыться от американского правосудия. 30 сенаторов, почти треть членов Сената, проголосовало за меру, чей инициатор, сенатор от Южной Каролины Линдзи Грэм, держал в уме прежде всего Россию. В последние дни администрация Барака Обамы сделала то, что выглядит афронтом в ее отношениях с Кремлем. Она дала понять, что американо-российский саммит в Москве, который должен был состояться после завершения встречи Большой Двадцатки в Петербурге, может и не состояться. Представители Белого дома настойчиво отказываются подтвердить готовность президента Обамы отправиться в Москву. Никогда прежде Барак Обама не позволял разногласиям между двумя странами проявиться на уровне личных отношений с лидерами России. Критики Белого дома давно упрекают президента Обаму в том, что на его уступки в рамках стратегии перезагрузки Россия не ответила ничем существенным. Президент отмахивался от оппонентов, но эпопея Сноудена превращает такие представления в доминирующую точку зрения. Одна из ведущих американских газет, USA Today, опубликовала в четверг статью, в которой она называет Россию противником. Россия использовала свое право вето в Совете Безопасности ООН с тем, чтобы сорвать поддерживаемые Соединенными Штатами меры нейтрализации иранской ядерной программы, пишет газета. Путин поставляет оружие сирийскому диктатору Башару Асаду, подпирая диктатора, который, согласно официальным заявлениям Барака Обамы, должен быть отстранен от власти. Путин ведет кампанию притеснений и арестов политических оппонентов, которые взывают к Западу о помощи, пишет газета. И все это, несмотря на то, что Барак Обама сделал немало в ответ на просьбы России. Он приостановил попытки создания защитного ракетного щита в Восточной Европе, поддержал ее членство во Всемирной торговой организации, уступил Путину в вопросе сокращения ядерных вооружений и пообещал в известном разговоре с Медведевым проявить больше гибкости в отношениях с Россией. Но в Москве едва ли рассматривают дело Эдварда Сноудена на фоне такого баланса американо-российских отношений. Русские, как мне кажется, испытывают гнев, обиду, считая, что Соединенные Штаты ведут себя вызывающе, не проявляют должного уважения к роли России в мире, к российскому руководству, говорит Ричард Эббелинг, профессор Нортвудского университета в Мичигане, специалист по России. Они считают, что в прошлом они натерпелись унижения и теперь могут взять реванш. Я подозреваю, что россияне готовы к дипломатическим трениям, но они, скорее всего, ожидают, что такая позиция не окажет долговременного влияния на американо-российские отношения. Тем более, что они публично заявили, что Сноуден должен отказаться от обнародования американских секретов, если он хочет получить убежище в России. Иными словами, я думаю, Путин надеется, что он может поиздеваться над Вашингтоном и не спровоцировать его ярость, если при этом будет положен конец утечке американских секретов. Как вы считаете, а может ли Кремль просчитаться, используя этот эпизод для пикировки с Белым домом? Возможно, он совершает просчет, не осознавая масштабов, которые приобрело это дело в глазах американцев. Ведь преследование Сноудена, попытка использовать его поступок для того, чтобы предупредить появление новых Сноуденов, это лишь один из аспектов истории. Необходимо осознавать, что многие американцы встревожены сведениями о том, насколько масштабны программы электронного мониторинга американцев спецслужбами. Только что в Конгрессе минимальным большинством был провален законопроект об ограничении таких полномочий спецслужб. То есть подобные настроения сильны и среди законодателей. Эта тема не сходит со страниц газет. Вместе с этой темой негативное внимание привлечено и к поведению России, поскольку Сноуден находится на острие этого дела. Ричард Эббелинг считает, что эта история может стать переломной для российской стратегии Барака Обамы, если Сноудену будет предоставлено постоянное убежище в России, и он продолжит сброс американских секретов. Если же Москва не пойдет на это, то конечным пунктом перелета американского гражданина из аэропорта Шереметьево, скорее всего, станут Соединенные Штаты.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 26 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Ноум Клейман остается во главе музея кино. Мику Джаггеру исполнилось 70 лет. Центр Симона Визенталя проводит широкомасштабную кампанию по поиску нацистских преступников. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 26 июля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Верховный суд Мордовии сегодня не удовлетворил жалобу участницы группы «Пусть орают» Надежды Толоконниковой на отказ в условно-досрочном освобождении. В Испании полиция задержала машиниста поезда, потерпевшего крушение в среду. В результате железнодорожной катастрофы погибли, по уточненным данным, 78 человек, 160 получили ранения. Во многих городах Египта в пятницу проходят акции сторонников и противников смещенного президента страны Мохаммеда Мурси. Гагаринский районный суд Москвы приговорил бизнесмена Виктора Батурина к 7 годам колонии общего режима за мошенничество с векселями компании «Интеко». Один из крупнейших профсоюзов Туниса призвал провести всеобщую забастовку в знак протеста против убийства оппозиционного политика Мохаммеда Брахми. Федеральная прокуратура в Ньюарке, штат Нью-Джерси, предъявила 4 россиянам и 1 гражданину Украины обвинение в хакерском взломе компьютерных систем более чем 10 крупных американских и международных корпораций. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 26 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 26 июля. Международный центр Симона Визенталя, организация, которая занимается поиском нацистских преступников, открыла новую довольно масштабную кампанию. На плакате кампании, на котором угадываются ворота концлагеря Освенцим-Аушвиц, крупными буквами написано «Поздно, но не слишком поздно. Операция – последний шанс». Центр Визенталя подготовил 2000 таких информационных плакатов, которые с 23 июля развешаны на видных местах в городах Германии – Берлине, Кёльне и Гамбурге. Об акции восприятия ее в Германии рассказывает берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Плакат предлагает денежное вознаграждение до 25 тысяч евро за сведения о месте нахождения разыскиваемых. Эта попытка судить последних нацистских преступников вызвала в Германии низкопротиворечивые отклики. С одной стороны, центр Симона Визенталя вроде бы продолжает дело своего основателя, охотника за нацистскими преступниками. С другой стороны, акция вызывает сомнения уже в главном своем тезисе. Действительно, не слишком ли поздно судить больных старцев? Ведь они на процессах могут вызвать сочувствие, в то время как их преступления никакого сочувствия не заслуживают. Процесс над депортированным из США в Германию Иваном Деменюком уже дал пример такого неприятного привкуса сомнения от подобного свершения справедливости и правосудия. По оценкам самого центра Визенталя, речь идет о небольшом числе потенциальных подсудимых в Германии от 60 до 120 человек. Все они были рядовыми охранниками в лагерях уничтожения. Процесс над Иваном Деменюком создал в Германии судебный прецедент, и теперь уже не нужно доказывать в суде относительно служившего в лагере уничтожения того или иного обвиняемого его конкретное участие в убийствах конкретных людей. У прокуратуры теперь достаточно косвенных данных для обвинения. Объясняет оберпрокурор, директор Центрального бюро расследования нацистских преступлений Курт Шрим. Мы исходим из того, что служившие в охране назначались на службу попеременно в разные точки, то есть не всегда в одном и том же месте, не всегда только при разгрузке транспортов и селекции заключенных, не всегда только на наблюдательных вышках, не всегда за пределами лагеря, а всегда на разных участках. Это значит, что не участвовать в уничтожении людей было невозможно. Конкретно все зависело в каждый конкретный день от того, например, сколько новых заключенных было привезено в этот день. Теперь мы располагаем знаниями, которые помогают восстанавливать конкретные картины определенных дней. И это будет помогать нам, если мы знаем, что тот или иной бывший охранник был в конкретный день в лагере Аушвиц. Достаточно будет доказать, что обвиняемый не был в определенный день в увольнительной, после чего ситуация для него на процессе сразу станет критической. Курт Шлим сказал это в начале апреля, когда в Германии было объявлено о подготовке судебного преследования уже выявленных 90 бывших охранников нацистских концлагерей, 50 из которых служили в лагере Аушвиц-Биркенау, долгое время известном в России как Освенцим. Думается, однако, что их имена и адреса Курту Шлиму и его коллегам были известны давно, просто до процесса над Деменюком не было возможности начать против этих людей процессы с надеждой на осуждение. Теперь эти процессы стали возможными. В чем же тогда смысл акции центра имени Визенталя и какова вероятность ее отдельного успеха? Говорит немецкий историк еврейского происхождения Михаэль Вольфзон. Центр Симона Визенталя хотя и носит имя выдающегося и замечательного человека, который хотел справедливости, а не мести, о чем он всегда убежденно говорил. Но сегодня центр Визенталь — это не более чем название. Акции самого Визенталя с нынешним центром не имеют ничего общего. Сегодняшний центр больше заинтересован в шумихе, нежели в интенсивной, уважительной, соблюдением пиетета, работе над уроками прошлого. Это очень огорчительно. Людьми нынешнего центра владеет дух демонстрации собственной важности. Их действия и акции часто поляризуют, но редко попадают в цель. Представлять сегодня дело так, что речь идет о последнем шансе – это действия, которые не имеют ничего общего с великим Симоном Визенталем. Это шкала вознаграждений до 25 тысяч евро. Это абсурд, бесстыдство и отсутствие пиетета. А может быть, они, эти преступники, стоят больше, если будут все же осуждены? Возникают ведь и такие абсурдные, неаппетитные вопросы, которые с интенсивной в моральном отношении работы над уроками прошлого имеют общего меньше, чем просто ничего. Я нахожу всю эту историю демонстрации дурного вкуса. Если дело дойдет до судебных процессов, скорее всего, в результате действий Курта Шрима и его ведомства, то в главном, наверное, права известная немецкая охотница за нацистскими преступниками Беате Кларсфельд. Мы видим зеркальное отображение немецкого политического общества, которое в 60-е и 70-е годы не хотело подобных процессов. И вот сегодня делаются попытки в последний момент наверстать упущенное. Причем удивительно, что преступники еще живы, а свидетелей их преступлений уже нет на свете. И нет документов против этих преступников. Поэтому это все же скользкая, опасная ситуация для юстиции. Кроме того, все эти люди в очень плохом физическом состоянии. Почти все они тяжело больны. Скорее всего, многие из них все равно умрут в ходе подготовки процессов. Но я все же нахожу инициативу верной. Это правильно еще раз напомнить об этих людях, о преступлениях, которые они совершили. Эти процессы должны служить уроками живой истории для молодежи. Я надеюсь, что о преступлениях этих людей напишут газеты с указанием имен и мест, где эти люди живут, с рассказами о том, кто и что делал, в каком лагере служил. Я полагаю, что про каждого будет сказано немного, но по меньшей мере для молодежи важно будет увидеть вот этот старый человек, но в молодости он там-то и там-то творил зло, пытал и убивал евреев в лагерях. Это и есть самое важное. Пусть состоится этот урок истории для наших юных граждан. Говорила немецкая общественная деятельница Беата Кларсфельд. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 26 июля. Контракт Министерства культуры с директором музея кино Наумом Клейманом продлен на год. Накануне появилось сообщение о том, что основателя и бессменного руководителя уникального музея собираются отправить в отставку. Эта новость возмутила известных кинематографистов, которые обратились к министру культуры России Владимиру Мединскому с открытым письмом, в котором настоятельно просили оставить Клеймана на его посту. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Сообщает Наум Клейман, у него наконец состоялась и даже раньше запланированного встреча с министром Мединским и главой департамента культурного наследия Натальей Самойленко.
Было решено, что со мной продлевают контракт до 1 июля 2014 года.
А до этого не шла речь о годовом контракте?
Нет, контракт завершался 12 августа этого года, и шел разговор о том, что назначают другого человека, директора, из чиновников Министерства культуры. В результате всех этих протестов и писем и всего прочего этот процесс был остановлен, контракт продлен. Будет, видимо, какой-то другой эффективный менеджер в качестве исполнительного директора, но не главного директора музея кино, для начала разговоров о строительстве музея. Это очень важно, потому что, наконец, Министерство культуры осознало, что музей кино необходимо свое помещение.
А вам назвали имя этого человека, исполнительного директора?
Пока нет. Это будут еще искать, и, как сказал Мединский, вы задаете мне серьезную задачу, надо искать. Я говорю, есть достаточно много умелых и честных людей, которые могут это делать.
Пройдет год, который вы остаетесь директором, и что дальше с вами?
А дальше он сказал, что мы будем уговаривать Наума Михайловича в каком-нибудь другом качестве, приходить в качестве советника или еще какого-нибудь, не бросать в музей.
Не будет ли это должностью, которую в народе называют свадебным генералом?
Ну вот как раз Вадим Геннадьевич хотел сейчас быть. Давайте мы не будем заглядывать. Надо дожить еще до 1 июля 2014 года, а там видно будет. Надо прежде всего, я думаю, создать комиссии, которые будут проводить конкурсы, потому что ничье решение, там, ни министра, ни мое, никакое еще самоличное решение не может ничего решить. Должен быть конкурс на концепцию музея, должен быть объявлен конкурс на проект потом по этой концепции. Это не значит, что завтра уже начнет строиться музей кино. Значит, с одной стороны, надо, чтобы московская мэрия утвердила место для этого музея, а с другой стороны, надо, чтобы был создан такой проект, который удовлетворяет потребностям музея. То есть, чтобы были нормальные хранилища, была экспозиция, постоянные временные выставки, были синематичные залы. Это все нужно предусмотреть в проекте. Поэтому сейчас создается несколько советов. Министерство культуры создает попечительский совет. Во главе этого совета будет Константин Эрнст. А мы создаем общественно-наблюдательный совет из крупных режиссеров, архитекторов, и так далее, для того, чтобы люди могли не только наблюдать за тем, что делает проектировщик или человек, исполнительный директор, но и помогать просто осуществлять необходимые проектные изыскания. Так что в данном случае первым делом надо, сформировавши эти советы, объявить конкурс и сделать это гласным, чтобы это не решалось в кабинетной тиши где-то за закрытыми дверьми. И мы послушаем мнение не только кинематографистов, но и музейщиков, потому что этот музей должен быть не совсем традиционным.
Министр Мединский уже заявил, что, скорее всего, это будет не строительство нового здания, а приспособление существующего здания под музей. Как лучше для музея, чтобы оно было построено специально или найти какое-то существующее здание, и тогда, понятно, это все произойдет, во-первых, скорее, а во-вторых, это может быть в центре.
Я думаю, что и то, и другое необходимо. Можно для одних функций музея найти старое здание и быстро его, более-менее относительно быстро перестроить для одних функций. И с другой стороны, есть вещи, которые нуждаются в индивидуальном планировании и строительстве. Скажем, синематечная часть музея, то есть система кинозалов и для временных выставок, можно использовать старое помещение, перестроив его под нужды музея. А вот когда дело идет о хранилище, тем более столь разных материалов, как металл в кинопроекторах и бумага эскизов и фотографии и так далее, вот тут даже все эти материалы нуждаются в определенном температурно-влажностном режиме. Хранилище должно быть построено специально. Концепция индивидуального, вот можно сказать, характера для всей экспозиции постоянной, а это всегда строится в каждой стране, специально для этой экспозиции определенные здания. И, наконец, для временных выставок тоже иногда нужно предусмотреть это хай-тек оборудование. Это все-таки не музей прикладного искусства 18 века, правда? Поэтому нам необходимо, чтобы эта часть была построена. И мы вполне допускаем, что может быть синематечная часть в центре в старом здании и специально построенный музей кино в остальных функциях.
В мире существуют музеи, подобные вашему, я имею в виду, с такими же большими и серьезными коллекциями?
Конечно, конечно, мы учимся у них, это наши старшие друзья, есть самый старый музей в Турине, замечательный, совершенно расположенный в башне 16 века, огромный и по коллекциям, и по деятельности, и по экспозиции, есть замечательная французская синематека, есть удивительные музеи в Берлине, сейчас Пекин построил огромный музей, полкилометра длиной. Конечно, мы будем учитывать мировой опыт. Может быть, что-нибудь придумаем такое, чего нет в других странах, я надеюсь.
У музея кино было собственное помещение, киноцентр на Красной Пресне. В 2005 году, несмотря на заступничество деятелей культуры в России, да и во всем мире, киноцентр у музея отобрали. С тех пор он бездомный. Культурно-просветительская деятельность ведется на самых разных площадках, а уникальные фонды приютил Мосфильм. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В США вышел на экраны документальный фильм о секретном производстве в Степногорске. Это Казахстан, которое было создано в советское время для производства сотен тонн штамма «Фантракс». Антракса. Фильм так и называется «Дневники Антракса». По мнению авторов картины, бактерии предназначались для инфицирования американцев сибирской язвой, особо опасной инфекционной болезнью. Это утверждение базируется на данных, предоставленных экспертами, бывшим генеральным директором завода «Биомедпрепарат» Геннадием Лепешкиным и Эндрю Веббером, который входил в группу американских экспертов, приглашенных правительством Казахстана для демонтажа оставшегося после распада СССР комплекса по производству биологического оружия. О фильме корреспондент «Радио Свободы» в Нью-Йорке Александр Сиротин беседует с одним из создателей, профессором кафедры научно-технических исследований Корнельского университета Кэтлин Вогел.
В Соединенных Штатах программа наступательного биологического оружия была остановлена в 1969 году, а в 1972 Соединенные Штаты и СССР договорились о прекращении производства и накопления биологического оружия. Дальнейшие разработки велись под руководством Геннадия Лепешкина уже после подписания Американо-Советского договора. Профессор Вогел, ваш фильм показывает, что Советский Союз обманывал Америку и нарушал Конвенцию о биологическом оружии. Может ли это служить уроком Вашингтону в его договоренностях с постсоветским Кремлем?
Я думаю, случившееся должно повлиять на оценку угрозы биологического оружия, на оценку разработок такого оружия. Этот фильм показывает, как трудно на политическом уровне повлиять на приостановление программ биологического, химического и даже ядерного оружия. Достаточно вспомнить, как трудно было выяснить, есть ли у Ирака оружие массового уничтожения в 90-х и в начале 2000-х годов. Ранее то же самое происходило с Советским Союзом. И в прошлом, и сейчас трудно определить, что происходит в секретных комплексах. В Степногорске Соединенным Штатам удалось посредством титанических усилий и дорогостоящих методов нейтрализовать запасы штаммов антракса, демонтировать лаборатории, обезвредить производственный комплекс. При этом была сделана попытка переориентировать научно-производственную работу Степногорского комплекса на выпуск экономически выгодной продукции и тем самым сохранить рабочие места. Но этого сделать не удалось. В то же время операция по демонтажу и обезвреживанию в Степногорске была проведена успешно.
Полностью ли и окончательно демонтирован комплекс?
Нет, в городе остались вспомогательные сооружения, которые не служили непосредственно для производства и хранения биологического оружия. Правительство Казахстана всячески содействовало американскому правительству в работе по обезвреживанию.
Известны ли вам случаи, когда бывшие научные сотрудники Степногорского биокомбината делились своими знаниями с третьими странами?
Подтверждения этому нет, хотя правительство США беспокоило этот вопрос, и оно было заинтересовано в трудоустройстве работавших на Степногорском биокомбинате ученых-микробиологов, чтобы им не пришлось продавать третьим странам свои знания. Их работу пришлось переориентировать на мирное коммерческое производство. Конечно, не каждый производственный проект в итоге оказался экономически успешным, но хотя бы на какое-то время специалисты получили стабильную работу. Это очень специфическая рабочая сила. Те, кто занимался созданием биологического оружия, были предельно изолированы. Все делалось в атмосфере строжайшей секретности. Многие советские ученые из-за этой изолированности часто не знали даже о существовании международной конвенции, запрещающей разработку, производство и накопление биологического и токсинного оружия. А если и знали, то боялись открыто выступить против, так как это грозило серьезными репрессиями. Иногда специалисты не могли даже отказаться от работы по созданию биологического оружия.
Какова реакция на этот фильм американской аудитории?
Мои коллеги по университету показывали фильм своим студентам, и это помогло молодым людям глубже понять атмосферу лжи, в которой работали ученые секретных программ. Мне кажется, что фильм помогает избавиться от упрощенного взгляда на ученых как на злодеев или людей, не задумывавшихся над тем, что они делают и к чему это ведет. Дневники Антракса дают представление о том, в какой социально-политической обстановке жили и работали биологи, что они знали и чего не знали, насколько они были несвободными в своем выборе. Нам трудно это понять.
Как рассказала профессор Вогел, одна из задач фильма – вызвать у студентов и вообще у зрителей дискуссию о моральных, этических, исторических, политических вопросах, которые приходилось решать ученым, занятым разработками оружия массового уничтожения. Заодно, поскольку в фильме звучит русская речь, это хорошее пособие для изучающих русский язык, историю, культуру России.
Несмотря на то, что я провел 16 лет учреждениях, которые занимались разработкой биологического оружия. По правде говоря, никто и никогда в этих учреждениях не участвовал в дискуссиях по поводу того, как же могут потенциально развиваться события.
Между хиппи и банками, и всегда между танками.
Авторы документальной ленты «Дневники Антракса» намерены продолжить работу и снять вторую часть фильма.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Фронтмен группы Rolling Stones Мик Джаггер отмечает свое 70-летие. На протяжении нескольких десятилетий Джаггер остается влиятельной и заметной фигурой мировых рок-музыки и шоу-бизнеса. Не только, а может быть, и не столько в силу музыки Rolling Stones, сколько из-за непрекращающегося эпатажа публики, расчетливо выбранного сценического образа и манеры поведения. О феномене Мика Джаггера говорит британский музыкальный критик, хорошо знакомый с рок-музыкантом Рэй Коннелли.
Он очень умный человек. По сути дела, он руководит Rolling Stones. Хотя официально менеджером группы был Ален Клайн, который работал в свое время с Beatles и добился коммерческого успеха. У Джаггера блестящие ораторские способности и очень развитой интеллект. Он намеренно создал свой ложный публичный образ и фальшивый пролетарский акцент. На самом деле, он говорит совсем иначе. Он просто гримируется под лондонского кокни. В конце 60-х Джаггер действительно был заметной фигурой контркультурной революции. В те времена Rolling Stones стремилась атаковать и критиковать тогдашний истеблишмент и демонстрировать альтернативный стиль поведения, включавший употребление наркотиков. Тем не менее, Мик Джаггер во многом человек очень консервативный. Сейчас он исправно платит налоги в Англии, тогда как в 60-е годы удалился во французскую ривьеру, чтобы избежать британского налогообложения. Так что в применении к Джаггеру контркультура – это скорее воображаемый фиктивный образ, чем реальный. Считающееся уникальным сценическое поведение Джаггера вовсе не является его изобретением. Примерно так же вел себя на сцене Элвис Пресли. Можно назвать и менее именитых музыкантов, выступавших в небольших малоизвестных клубах, которые работали в сходном стиле. Новаторским достижением Джаггера я бы назвал привнесенный им в рок-музыку атлетизм. И здесь вполне правомерно сравнение его выступления с танцевальным стилем Рудольфа Нуриева, с его фантастическим энергетизмом и экспрессией. Им обоим, в частности, свойственен огромный сексуальный заряд. Я бы даже сказал, что оба они проецируют в зал бисексуальный имидж. Особенно остро это воспринимает женская аудитория среднего класса. Он все тот же, кем был 40 лет назад, и находится в отличной физической форме. Джаггер сейчас живет в Ричмонде, пригороде Лондона, где расположен огромный парк. Он там регулярно бегает трусцой. Он вообще одержим фитнесом. В 70 лет он сохраняет худощавую и стройную фигуру. За последние 30 лет Rolling Stones не создала ни одного популярного хита. И что интересно, когда группа недавно выступала в Гайд-парке и на фестивале Гластонбери, она исполняла только старые хиты. Но именно это и привлекало публику. Старые альбомы Rolling Stones и сейчас прекрасно продаются. Публика продолжает рваться на концерты группы, потому что на них есть что услышать и на что посмотреть. Нельзя умереть, не увидев на сцене Мика Джаггера.
Говорил лондонский музыкальный критик Рэй Коннелли. Rolling Stones, с триумфом отметившие минувшей весной 50-летие творческой деятельности, подтверждают своей невероятно долгой карьерой, что рок-н-ролл обречен на вечную жизнь. И Мик Джаггер тоже. На этот вопрос отвечает петербургский историк рок-музыки Андрей Бурлака.
Собственно, Мик Джаггер далеко не самый старший в этом списке. В сентябре, например, отмечает день рождения там один из величайших блюзовых музыкантов современности Би-Би Кинг, который 25-го года рождения. В октябре, 18 октября, если память не изменяет, день рождения у Чака Берри, который продолжает выступать. Он 26-го года рождения. Ну, я даже могу себе заметить, что, по-моему, 80-летие Чак Берри отметил все турне по что-то там 120, что ли, американским городам. У нас в Питере был, когда ему было 77, да, и он сыграл нам все классические рок-н-роллы, он прошелся уточкой по сцене, то есть, в общем, на зависть всем борцам за здоровый образ жизни.
На таких концертах, когда приезжают рок-динозавры или блюз-динозавры, публика всегда реагирует на старые хиты значительно более оживленно, чем на новые композиции, и всегда удивляются как раз витальности. И под эту витальность и под эти старые хиты собирают по-прежнему полные залы. Хотя часть этих исполнителей, надо сказать, она ездит за пределы бывшего железного занавеса, в основном вроде Юрая Хип, которые в каких только областных филармониях уже не играли.
Ну, есть действительно артисты, которые у нас только пользуются успехом, но это такая отдельная история. А вообще, ну, почему реагируют на старые хиты? Ну, потому они есть хиты, собственно говоря. В свое время Владимир Борисович Вертак, я думаю, величайший из ныне, так сказать, здравствующих музыкальных критиков джазовых, кстати, тоже ему уже лет достаточно много. Вот он сказал прекрасную фразу, что естественно, что ну как бы с нами на всю жизнь остается та музыка, которую мы услышали, восприняли, как бы и ну, сделали своей в период полового созревания. Поэтому естественно, что если наша, так сказать, юность там, прошла под музыку там Beatles и Rolling Stones, то мы эту музыку будем слушать всегда. Если мы выросли там на Sweet и Slate, мы эту будем музыку там. Мне, конечно, жаль тех, чья юность прошла под музыку группы «Рукой вверх», но что делать, у них такая планида. Есть, конечно, артисты, которые остаются всемирно актуальными. Я думаю, что в каждой стране есть свои, например, какие-то артисты, которые, ну, пережили свои лучшие годы, и сегодня остаются такой, как бы, ностальгической, это называется, приманкой для людей своего поколения. Я бы даже сказал, наверное, это даже хорошо. И у нас есть там артисты, да, которые уже выступают много лет и продолжают, в общем, собирать свою аудиторию. По-моему, Эдита Станиславовна Пьеха не скрывает своего возраста, и она вот традиционно в конце июля дает концерт, 31 числа опять будет у нас. Я думаю, что зал будет полный, она будет петь, естественно, свои старые хиты. Когда-то там все время нашу музыку называли как бы молодежной, там какой-то подростковой. Но вот уже, извините меня, некоторые старшие представители уже прадедушки, сверстники слушают и слушают молодые люди, там, скажем, мои дети слушают примерно ту же музыку, что слушаю я.
Подростковое поколение подросло, скажем так. А давайте вернемся теперь к феномену Мика Джаггера и Роллинг Стоунс. Золотая эпоха этой группы и Джаггера – это 60-е и 70-е годы? Или то, что сейчас они делают, это не уступает по классу?
Я думаю, что не уступает по классу, нет. Конечно, сегодня как бы на смену, ну, некому вдохновению пришла сноровка. Это, в общем, тоже, наверное, не хорошо, не плохо, это нормально. Естественно, что у Стоунс, как такая группа, в общем, пережившая все времена эпохи, стили, направление там моды и поветрия, она, конечно, сегодня такая вневременная, и музыка их такая же вневременная. Естественно, что они апеллируют к тем же неким, как бы там, архетипам культурным, которыми они апеллировали и в 60-е, но тогда они делали это интуитивно. Сегодня вполне, так сказать, сознать секс and drugs and rock'n'roll. Конечно, в 60-х годах популярность у них была одна, в 70-х другая, в 80-х у них такое, наверное, трудное было время, там третье, там в 90-х, когда у них начался очередной ренессанс, там четвертое. Ну, они вот нашли вот этот вот такой как бы рецепт, который, видимо, будет вечно востребован, потому что они как бы вот апеллируют к молодости, к чувственности, к сексуальности в широком смысле этого слова. А это будет востребовано всегда, собственно, на этом построена сама суть того, что мы называем рок-н-роллом, там, да, в отличие от какой-то эстрады, там, которая, как правило, ну, так скажем, намеренно асексуальна, даже если поэта любви, эстрада поэта любви гораздо больше, чем о чем-то другом. Вместе с тем, она при этом абсолютно лишена некой какой-то вот чувственной подложки. А в рок-н-ролле он всегда выступал на первом месте, даже если песня была как раз посвящена не взаимоотношениям людей.
Rolling Stones играют эту музыку, а музыка меняется сама, нужна для нового десятилетия каждого такой группе, которая играет уже 50 лет, новая музыка.
Ну, конечно, то есть нет такого технологического ухищрения или жанрового какого-то там нового тренда, который бы Rolling Stones не попробовали. Они играли и там, условно говоря, и регги, и там, и новую волну, и там использовали, так что касается панк-рока, то панк-рок сам по себе вырос, по сути дела, там, да, из ритм-н-блюза, поэтому тут и напрягаться не надо было. Я помню, когда там мой приятель один съездил на несколько концертов подряд Rolling Stones и был поражен тому, что они там, как бы у них концерт в разных залах, вот, в разных аудиториях, там, да, в разных городах, он там секунду в секунду совпадает, да, потому что, несмотря на все их как некую импровизационность, техника не должна быть самоцелью, там, она, да, она должна быть, и избегать ее тоже, там, как, какие-нибудь американские сектанты-амиши, которые там делают вид, что все, что произошло за последние 200 лет развития человечества, как бы несущественно, там, да, но это смешно.
Я посмотрел список композиций, которые исполняли Rolling Stones во время последнего своего турне, связанного с 50-летием группы, примерно на 2/3 этот концерт состоит из старых хитов 60-х, 70-х годов. У вас есть ответ на такой вопрос? Как 50 лет можно играть одно и то же и при этом испытывать такой драйв?
Нет, вот если бы я знал, я, наверное, был бы такой же, как Мик Джаггер.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 26 июля я работал вместе с корреспондентом «Радио Свободы» Великобритании Натальей Голицыной, были рок-критики Андрей Бурлак и Рэй Коннелли. The rider, he's got the script right in his hand. Вот так обстояли дела в пятницу, 26 июля. Над итоговым выпуском программы «Время свободы» работали продюсер Лина Ширяева и автор и ведущий Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели и приветствую в связи с наступлением уикенда. Ко мне присоединяется вечно зеленый юбиляр Мик Джаггер. Он утверждает, каждый поднимется высоко. Всего доброго.